Иногда соглашаюсь с людьми только для того, чтобы они прекратили разговаривать. Пятое декабря 2019 года, 18 часов 00 минут по тарантского времени, в эфире 674 подкаст от Канадского лося и компании. Установка Oracle базы данных на компьютеры обычной домохозяйки. Добро пожаловать в очередной подкаст от Канадского лося и компании. С вами Женя и Ваня. Мы два программиста, которые живут в Канаде и работают вполне успешно в Америке. Поэтому, если у вас есть какие-либо вопросы по переезду в Канаде и работе в Америке, в особенности в области Java-программирования, Oracle и других таблиц, пишите.
Не, про таблицы не пишите. Про Java можете. Вот таблицы не надо.
Я на этой неделе обнаружил, какая разница между MySQL и Oracle базы данных. Там, оказывается, у Oracle больше функционала, если ты пишешь чистый SQL. Но поскольку я никогда SQL чисто не писал, то...
И писать не хотел.
Да. Вот, то... У меня этот вопрос про веб-сервер против веб-приложения.
Application сервер.
Да, application сервер. Вот. Да, я на этой неделе узнал, потому что моей жене нужно было на домашний компьютер поставить этот базу данных. Вот. Она как хакер уже сперла данные на работе. Вот, и пытается разобраться, как писать query. Да, и, короче говоря, она говорит, мне нужен Oracle. Я такой сижу, думаю, ебать колотить, не буду я ставить никакой Oracle, потому что это головная боль вообще. Короче говоря, ты знаешь, я вспомнил все прелести, знаешь, установки и работы с базами данных. Я такой думал, ладно, поскольку я не знал лучше, я такой, так, мы поставим мой SQL тебе, да, потому что его просто ставить на Mac, вот, и все будет заебись. Ну, короче говоря, три попытки поставить SQL спустя, вот, наконец-то поставили этот SQL. Сейчас, кстати, чуть позже объясню, почему три попытки. Вот, и зафигарили туда данные, вот, и она говорит, во, у меня тут есть эти queries, для которых я там работал, над которыми на работе работала, давай попробуем, давай, вводим, так, ошибка, тучар, типа, функции такой нету, я такой, блядь, неужели такой банальной функции, как перевести дату, в просто string, грубо говоря, да, просто в текст. Mm-hmm. Такой функции в MySQL вот нету. Ее нету. Там можно написать функцию, которая это делает, но из коробки такой функции нету. Вот просто нет. Mm-hmm. А вот, я не знаю, быть счастливым, что SQL такой легкий или... Вот, а перед этим... ставили этот MySQL три раза. Первый захожу, такой, о, типа, качаем последний SQL. Скачали. Круто. Вроде как что-то там заработало. Потом точно. Пароль, короче говоря, подобрать не можем. Там из-под клиента, который называется DBeaver, я не знаю, если кто такой слышал или нет, надо было Postgres ставить. Я, ты знаешь, наверное, надо было действительно Postgres ставить. Вот. Последняя версия MySQL 8, значит, это 8 попыток. Короче говоря, Beaver подсоединиться не может, потому что там стоит, там база по умолчанию 8. Она хочет, чтобы у тебя было безопасное соединение через SSL. Но что-то там, то ли на клиентской стороне, что, скорее всего, не было настроено, то ли что-то не работало, знаешь, там какие-то сертификаты надо было базе дать. Короче, я не разобрался, думаю, в пизду эту кашу. Потом поставил то ли шестую версию, то ли пятую с чем-то, я не знаю. Вот. Запустил. Кстати, да. У вас все хорошо, но вы не можете из Debian логнуться, потому что у вас пароль экспайрнулся. Я такой, как он может экспайрнуться? Я это так поставил. Вот. Потом на какую-то еще более раннюю версию переставили. Вроде как там тоже какой-то был проглюк. Но потом я уже этим MySQL административный тулой переправил. А вот, и спустя 2 часа ебания мы в конце концов выяснили, что мой SQL, да, у него функционала такого нету. Так что пришлось ставить Oracle.
Слушай, ты скажи самое главное, там фичи есть, там сразу данные можно этот фронтенд вывести, в смысле, там поддержка веб-сайта есть, чтобы он там, знаешь, вот прям база данных, веб-сайт. Ну, а всю остальную логику, ну, прям в SQL пишешь, да? Там уже и Java не надо будет, так, знаешь, вообще просто.
Это интересно. Я с базами так мало работаю. Интересные мысли заходят в голову. По поводу всего этого.
Если там такой называется WordPress.
Да, там сразу из бан. Да. Из базы сразу на веб-сайт. Вот. Ну, короче говоря, я потом еще провел, по-моему, один вечер. Это чтобы у себя на лаптопе заставить Oracle работать. И второй вечер, чтобы жене все это дело на лаптоп поставить. Скажу, я не знаю, каким боком. Я не, значит, этот, я Oracle из-под докера запускал. Это, наверное, самое длинно запускающееся докерованное приложение, которое я когда-либо запускал. Знаешь, я его запустил, а потом сижу на лаптопе и просто по привычке долблюсь в порт. Вот и думаю, а почему у меня не подсоединяется? Но у меня-то не мозгов, что он еще грузится. Знаешь, 5 минут спустя он еще грузится. Вот, а я так и думаю, а почему я подсоединиться не могу? Я ж порт открыл. Да, знаешь, просто обычно... Обычно...
Сынок, это Enterprise!
Да.
Все запускается медленно. С расстановки, да, там все. У нас там, подожди, посиди, сходи, кофе себе налей. Ну, что ты как, блин, ну баг, блин. Запустил и думаешь, что, блин, сразу будет работать тебе. Ну, нефиг.
Да, короче, потом до меня уже намного позже дошло, что он грузится там немереное количество времени. Вот, потом я нашел пароль то есть как выставить пароль в базу, ну, из-под докера в конфигах, как прописать пароль, но я так и не понял, как прописать логин, и вообще, какой логин должен быть в этом докер-контейнере. В общем, каким-то методом тыка я все-таки нашел, что логин — это просто систем. Кстати, если кто знает дефолтный другой логин, дайте знать. Но вроде как сработало. Я, кстати, Oracle никогда в своей жизни не подымал. И кроме как на работе логнуться под чужими там паролем и логином, я никогда ничего с ним тоже не делал. Никакие store procedures я никогда не писал. Пару раз их читал. Вот, и знаю, как выбрать этот. Я знаю, как сделать select и этот where добавить. Вот. Больше ничего я особо про Oracle не знаю, как, в принципе, и про все остальные базы данных. Вот. Поэтому это было весело. Теперь, самое забавное. Я не знаю, как. Что удобно под мой SQL, да? Это то, что, по крайней мере, есть... я не помню, там есть под Mac одна софтина, которую я вспомнил и забыл очень успешно пару дней назад. Вот, но ей очень удобно пользоваться. Она реально хорошо работает и вообще удобно. Теперь, я думал, что эта софтина, она такая общего использования. Ее можно использовать под все базы, потому что, ну, знаешь, это просто какой-то интерфейс. Ага, нет. Под Oracle, естественно, кроме какого-нибудь там DB-визуализер или DB-вер, походу, знаешь, вот нормального софта, в смысле нормального, который я расцениваю нормальный, легкий, простой, знаешь, там, и работает. Все работает. Нету. Короче говоря, перед тем, как брать все это добро, а, кстати, почему я DB-вером пользуюсь, и, кстати, кто, если кто-нибудь будет смотреть на DB-вер, первый, я его не советую вообще использовать. Вот, но у жены на работе используют этот DB-вер. Вот, первый раз, когда я его открыл, я подумал, какое знакомое приложение, только не знаю, почему оно знакомое. Такое ощущение, что я это где-то видел, но не помню где. Вот. Минут 15 спустя такой, ты знаешь, это как-то подозрительно знакомо выглядит. Ну, блин, ну я не могу, вот не помню, где я вообще мог такое видеть. Вот, потом еще минут 15 спустя до меня доперлось, что это Eclipse. По щелкам, по менюшкам такой, знаешь, все эти абсолютно тупые, ненужные, бесполезные меню, вот, эклипсовские. Я такой думаю, о, оно. Но не советую вам пользоваться дебивером. Серьезно, потому что теперь, знаешь, вот, вот вечер траша. После того, как я наконец-то подобрал логин и проставил пароль, и дождался, что все это загрузилось и даже заработало, мне нужно было проимпортировать файл. Я просто набил в текстпаде простой CSV-файл с двумя записями. Вот, такой думаю, все, сейчас импортну. Окей. Проблема номер один. Из-под DB-вера оно вообще не импортируется. То есть, в смысле, там...
А консоль тебе на что?
Да, я знаю, вот. Иди учи, да, называется. Еще тут ламер какой-то. Короче говоря...
Открыл юзер интерфейс. Внутри там консоль. И хуячишь.
Да, по какой-то непонятной вообще причине из-под DB-вера CSV просто не хотел импортироваться в Oracle. А, и еще, кстати, я совсем забыл. И про это надо упомянуть чуть-чуть отдельно. Потому что некоторые из нас живут в таком мире изящества и элегантности. Например, приведу маленький пример. Если, допустим, вы пользуетесь IntelliJ, и вы хотите подсоединиться к Oracle базы данных, допустим, вы поставили свежий IntelliJ, да, ничего не готово, вы только машину устанавливаете, и вы хотите подсоединиться к базе данных Oracle. Вот, то IntelliJ, когда он распознает, что это Oracle, он легко и просто скачает драйвера.
Вот он поставит их на машину.
Да, и вы просто подсоединитесь к базе данных. Но DB-вер это Eclipse, поэтому это не наш путь. Там написано, и это вот, вот это что-то меня вообще вот от этого косит. Мне сильно не верится, что JetBrain, создатель IntelliJ, платит какие-либо деньги Oracle за то, чтобы скачивать дрова. Я в это не верю.
Нет, они просто же обходят это стороной, то что они же не автоматически скачивают эти дрова. Ты просто заходишь туда, когда настраиваешь базу данных, ты туда заходишь, они тебе просто там вот это, в этой же менюшке, типа этот, ну, когда типа просто записываешь, где уж у тебя база данных или еще что-то, знаешь, как к ней подключиться. Ага. Вот. Они такие, это, по-моему, Oracle, да? А вот тебе линк, нажми на этот линк, и мы это самое, типа, за тебя скачаем. Типа, знаешь, вместо того, чтобы идти на интернет и искать, где нахрен дрова скачать, как их и в какую директорию их положить, вот, они просто линк тебе дают, а все остальное делают за тебя. То бишь, они предоставляют вот эту...
Просто да, я... скачать да, кнопочку, да.
Я точно хочу скачать. А тупую работу уже делают за тебя. Вот.
Ну я понял, да. Потому что с DB Beaver, естественно, тебе дают линк на веб-сайт, ты идешь на этот веб-сайт, ты подписываешься на этот Oracle аккаунт, который никому никогда не, в жопу не нужен. Потом ты на что-то соглашаешься непонятное. Вот, потом ты скачиваешь, потом ты распаковываешь, потом это хрен знает, куда запихивать, в какую, знаешь, в download папки оставлять, что с этим делать. Потом ты все это дело в этот дебивер подсоединяешь стандартно, как в любом Eclipse, и только после этого работает. В общем, и то, ладно. Короче говоря, долго я возился, и потом я просто тупо сдался, потому что, ну, не портируется, и все, ну, застрелись. Я думаю, ладно, пора открыть IntelliJ. Открываю IntelliJ, подсоединяюсь к Oracle, все вообще замечательно. У меня, естественно, дров не было, потому что я к Oracle не подсоединяюсь. Вот, но неважно. Хорошо, все это заработало, все великолепно. Импортирую. Симпортировалось такое просто великолепно, офигенно.
Ты импортировал дабл-кликом или правым кликом?
Ну да, там правым кликом. Говоришь, знаешь, закачать. Ну, прям... Закачиваю. Такой думаю, ладно, не буду я больше дебивером пользоваться. Не, я из-под дебивера потом query прогонял, смотрел, чтобы они работали. Они работали. Вот. Такой из-под IntelliJ сижу, такой. Ну, вообще я никогда не понимал. А в IntelliJ есть такое вот окно, да, когда работаешь с базой, там можно таблицы посмотреть, еще что-то. Я никогда на работе не понимал, вот что, то есть я обычно открываю консоль из-под IntelliJ и пишу команды.
Mm-hmm.
Вот, но тут я решил, подумал, что, знаешь, было бы интересно посмотреть, как вот там вот все эти таблицы выглядят. Я хуй разобраться не могу из-под IntelliJ, как это все выглядит вообще. Там столько папок под папок. И самое забавное, что я не смог найти таблицу, в смысле скиму, в которой находится таблица, в которую данные импортировались. То есть, когда ты пишешь из-под консоли выбрать данные из этой таблицы, то она работает.
Mm-hmm.
Но из-под IntelliJ я не смог. В Debiver я нашел эту таблицу. В IntelliJ я не смог добраться до этой таблицы. Вот визуально. Вот я ее не нашел.
Mm-hmm.
Вот. И вот это вот, как бы, вот это вот все дерево, да, где там ходишь по нему, никогда для меня не имело никакого смысла вообще из-под IntelliJ. Никогда. Вот. Но на следующий день, когда я всю эту, весь этот балаган ставил женщине, я подумал, что, ну, Debiver конец, данные я в жизни не проимпортирую, что делать? IntelliJ ставите, это, знаешь, я не знаю, там, лысому шампунь для волос. И потом такой... О, кстати, у JetBrain есть замечательная программа, называется DataGrip.
Ага.
Короче говоря, поставил я ей DataGrip. И ты знаешь, ну, первое там все то же самое, что в IntelliJ, естественно, все там автоматически закачивается, вот. Единственное, там никакого нету, знаешь, там PHP, Java, JavaScript поддержки и всего остального. Это только исключительно для баз данных. Но первый раз я увидел дерево, и вот эти все таблицы, и я нашел, где это все это находится, и все это было по-человечески. То есть, знаешь, вот как-то вот, ну, имело смысл.
Mm-hmm.
Не так, что, знаешь, там, знаешь, 1100 папок, и фиг знает куда чего. Очень интересно. Если с IntelliJ я все еще не могу понять, может, я не то окно открываю, то, по крайней мере, DataGrip это вообще просто идеально.
Нет, это, скорее всего, там этот, ты когда открываешь, там еще есть дополнительные скимы, там они обычно не все выделены, и этот.
Вполне возможно, но я как-то так и не разобрался.
Оно там не идеально, это далеко не идеально, даже с SQL. Я когда с SQL работал, то он там не показывал некоторые. Некоторые вещи там не показывал, потому что ему тупо этот SQL, то ли SQL драйвер не давал это делать, то ли еще что-то в этом духе. Короче, там что-то это самое было недоступно, то, что там в этот SQL менеджмент был. Вот. Но с другой стороны, да, там, если тебе надо подровнять, блин, базу данных, то визуально открываешь таблицу и просто, вот, знаешь, как это, как в Excel, блин, равняешь, и все. Потом такой, правда эти. А если надо потом этот, если у тебя такие же дыбы, как у нас, вот, которым надо, естественно, запросить этот изменение, и при этом сам напиши, блядь, мне скрипт, я его за тебя прогоню. Вот. Я что делал, я в IntelliJ заходил, таблицу типа этот менял, нажимал типа, а ну поменять, ну на локальной машине, да? Вот, прогоняло, меняло, и я потом заходил в консоль и копировал оттуда скрипт, который IntelliJ сгенерировал.
Да, да, там есть такая шмаза, да.
Такой, смотрю, что там IntelliJ сгенерировал, такой, окей, скопировать, вставить, блядь.
Ну, вообще, конечно, да. Так, ну что, идем дальше. Любители аниме, хочу порадовать... Возможно, это, кстати, этот великолепный мультсериал 18+, и с очень, как это по-английски будет, kinky, это в мягкой форме, я по-русски даже не знаю, это, скажем так, для сексуально...
Озабочено.
Да, вот. Но я, короче говоря, поскольку у меня отпуск... вот, и у меня было настроение такое, потому что я только отболел, вот, поэтому у меня было пару дней настроения посмотреть, что нового в аниме мире.
Ага.
Вот, и я просто-напросто посмотрел лучшее аниме, типа гуглил там за разные годы, все, что я пропустил. Вот, ну, как-то так, я обычно сужу по аниме по обложке. Вот, потом по описанию. Хотя обложки, если честно, на всяких ревью сайтах делают просто ужасные. И описание тоже не всегда завораживающее, потому что, ну ладно, неважно. Вот, но, короче говоря, я нашел вот это вот prison, как это по-русски будет, тюремная школа, наверное, или
школьная тюрьма.
Школьная тюрьма. Аниме говно. Вот. Я, короче говоря, и посмотрел на Ютубе, типа, трейлер. И это первое аниме, которое... Первое я пересмотрел этот трейлер очень много раз. Не буду говорить, сколько. Вот. Но я просто после каждого просмотра я просто распирал от ржача. Просто. Вот. Но это учтите. Это 18+, и там для озабоченных. Вот, ну ничего, я это аниме просмотрел, там всего, к сожалению, 12 серий, хотя было бы веселее, если бы они сделали второй сезон. Вот, но аниме просто... Это какой-то такой своеобразный стёб. То есть, я смотрел комментарии на аниме, вот, там очень много людей, типа, знаешь, недовольных было тему, знаешь, там, никакого смысла нету, там, девчачья школа, 5 мужиков... Чё их посадили в тюрьму, они могут спокойно из школы уйти. И вообще, где их родители, и почему о них никто не волнуется? Это как...
Блядь!
Как бы, да!
Чувак, ты реально пропускаешь весь прикол аниме, да?
Да, как... Вы хотите документальный фильм, что ли? Ну, то есть, это... Вся аниме – это одна сплошная фантастика. Вот. Ну, хотя нет, за исключением пары-тройки аниме, которые там реально на жизненные темы говорят, то да. Вот, но по сути, да. Это все они, это мультики, это одна сплошная фантастика. Вот, и, но аниме хорошее. Хорошее аниме. Вот, конечно, надо быть немного все-таки озабоченным и понимать японскую культуру сексуальной озабоченности. Вот, но аниме ржачное, вот, то есть там просто, я не знаю, классное. Короче говоря, если вы с такой культурой дружите и 18+, и хотите так...
Поржать.
Да, стёбно поржать на всякие сексуальные тематику в Японии, то хорошее аниме стоит смотреть. Вот, поэтому... Советую. Ты, кстати, не смотрел?
Нет, еще. Я тут этот начал смотреть Wu-Tang. Что там, Wu-Tang American Saga.
Это что?
то, как этот Wu-Tang Clan этот формировался, там, ну, черные в Бронксе или как они там этот там про ихнюю там жизнь на улице, в смысле, там, как они там наркотиками торгуют, я не знаю. Я еще пока что только на четвертом эпизоде, вот, но пока что что-то неплохой такой этот сериал.
А ты не смотрел гэнгста анимашку?
А, нет.
Ну, еще одна такая анима.
Вот, я этот, как он называют, начал смотреть, не досмотрел этот Irishman. Тоже
фильм?
Какая-то такая. Да.
Хороший фильм.
То есть это фильм. Ну, so far, да.
So far, подожди, это новый фильм или старый?
Новый.
А, новый я не смотрел. Это с Де Ниро, который.
Да, там вообще, блин, на тех знаменитых, там, какой, блин, Аль Пачино, Де Ниро, ну и вообще туча этих знаменитостей, так что, ну да, такой вот этот, неплохой.
Я этот Kill Irishman, такой, не знаю, пару-тройку лет ему точно. Неплохой фильм, но чувака в конце убивают, как ни странно.
А, да ладно тебе.
Спойлер алерт. Вот. Но. Ладно. Я хотел, чтобы этот гэнгста выпустили второй сезон. Тоже интересное аниме. Ну ладно. Кстати, приношу извинения, я почему-то немножечко носом шмыгаю. Или потому что я сегодня 2 часа на улице этот был, или я еще... Но у меня еще отходит мокрота по-любому, поэтому приношу свои извинения. Вот. Поскольку на прошлых выходных, что не помогло моей болезни, я занимался обслуживанием Honda Civic. Я пытался выяснить вообще, что с ней делали. В смысле, профилактические работы какие с ней производили. Потому что, скажем так, я...
Водили ее не прежде.
Да, водят ее нормально просто, знаешь, это как тетя приезжает, это еще в прошлом году было. А вы батарею вообще меняли? А я не знаю. Отлично, менять батарею. А вы фильтры меняли? Какие? Ну как, воздушные в салоне. А в салоне есть фильтр? Я оттуда вытащил реально, но неважно. Вот. Ну и, короче говоря, в этом году получилась примерно та же история. Вот. И на этот раз я там поменял свечи. Я надеюсь, что я их затянул, потому что теперь у меня этот...
У меня
да, у меня большая паранойя, потому что... Селёнушки, ого-го, вот, и я порой легко могу скручивать болты, вот, как большие, так и маленькие, кстати, вот, поэтому маленькие легче, но большие тоже не особо тяжело. Помнишь, как я на своей предыдущей машине свернул болт для колеса? Вот, но неважно. И я проходил через там все, что у нее там было куплено и сделано, и все остальное. И самое забавное, что я набрел, это когда она много лет назад меняла у дилера дело обслуживания. И дилер, я нашел, сколько дилер запросил за смену, как называется, кабинного фильтра.
Ага. Хочешь, ну что, $150?
Нет. Ну, можешь попробовать еще раз.
Не, давай.
$60 за смену кабинного фильтра.
Что-то как-то дешево.
Да ты что, издеваешься?
Не, ну кабинный фильтр в зависимости от машины, он может сам по себе стоить там $20-30.
Вот. А, 20-30, ну как бы, я бы с тобой хотел поспорить, но недавно, если честно, у меня небольшой жизненный кризис, но неважно. Я ходил по магазину, я не помню, по Walmart или еще чего-то на этой неделе. Мне надо было купить масло, но неважно. Это я в Канаде ходил по магазину Walmart. Вот, и вы должны понять, что вы, дорогие слушатели, должны понять, что в основном я по магазинам, я вообще по магазинам не хожу, если честно. Вот, в основном только когда приходится зачем-то конкретным идти, вот, или если меня жена случайно туда затащила под каким-то предлогом, что ребенка, дети мерзнут, поэтому нужно и сапоги купить. В чем я, в принципе, не согласен, потому что я хожу в кроссовках и зимой, и летом. Ну и что, что вода. Вот. Пожалуйста, не повторяйте это и ходите в теплой обуви. А то будете как я, с пальцем, который ничего не чувствует. Вот. Но я посмотрел на эти фильтры. Ты знаешь, ты прав. Там за фильтр они хотели что-то там 20 баксов. Вот, я ошалел, потому что в автомагазине я заказал фильтр, и они всего мне захотели $11. Вот, но неважно. Причем я уверен, что дилерские расценки примерно такие же. То есть там, может быть, в районе... Вот, и чтобы этот фильтр поменять, там буквально бардачок откладывается, и все, и вытаскиваешь его. То есть это поменять...
Ну, не все же об этом знают, правильно? Так что...
Ну, я вижу, как техник на сервисе открывает интернет и начинает на YouTube искать, как поменять фильтр. Вот просто вижу это. Вот. И, то есть реально этот фильтр за 3 минуты. Вот можно, знаешь, с секундомером сидеть, 3 минуты его поменять.
Женя, этот, у них минимальное, этот, как называют, время, типа, которое они работают, это полчаса.
Да, по-моему, они так и с нее взяли. Ну, короче, очень интересно, насколько я понимаю, это одно из самых доходных занятий у дилеров, это менять фильтры воздушные. По-моему, это самое доходное, что вот...
Ну да, ты работаешь 3 минуты, берешь с них за полчаса работы как минимум, а у некоторых минимальный кусок времени, которое они работают, это час, так что...
Я уже подумал, может быть, мне стоит объявление в интернете выставить здесь, в локале, типа, меняю фильтры в машине.
Да.
$60 за фильтр, я согласен.
Приезжайте.
Стать профессионалом, настоящим профессионалом. Угу. Кстати, не уходя далеко от расценок и магазинов, все, что пошло, давай об этом немножко поговорим. Фильтры лучше аккумулятор. Фильтр лучше аккумулятор. Купи Mercedes и меняй аккумулятор, который находится под что там сиденье или BMW. Аккумулятор надо прописывать. Вот могли бы сделать все просто, но зачем, да? Под сиденьем в Мерседесе. Или действительно тебе нужен компьютер, чтобы прописать аккумулятор. Это вообще шикарно. Знаете, я вообще за хай-тек вещи. Мне очень нравится. Если кто-то думает, что раньше было лучше, то, по-моему, вам стоит углубиться в какую-то определенную тематику. Вот, например, последние 2 или 3 недели, ну, на этой неделе у меня холера прекратилась, но до этого я страдал, потому что я подумал, что, может быть, мне для красоты жизни и вообще для счастья купить Volkswagen. Потому что все знают, что если вы владеете Volkswagen, то у вас счастливая семья. Это в их не каждой рекламе. Вот. Но я хотел прикупить старый Volkswagen, например, Volkswagen Жук. Или еще лучший вариант это Volkswagen этот мини-бас. Как по-русски это будет? Не знаю. Чуть не сказал маршрутка. Микроавтобус. Во, микроавтобус. Вот. Но... Не новый, в смысле, не нового поколения, а старого-старого. Там, где еще стоит...
Счастливая гейская семья.
А вот. Там, где стоит воздушно-охлаждаемый 1.6 знаменитый фольксвагеновский двигатель. Вот, и я как-то так об этом... Кстати, жуки, оказывается, приходили еще с коробками автомат. Вот, они достаточно забавные. Я всегда думал, откуда в этот, в Смарте, в автомобиле Smart, у них была такая замечательная коробка, где она автомат, то есть там сцепления нету, но переключать передачи надо. Я все думал, откуда это пришло. Я наконец-то узнал. Вот, еще в старых-старых жуках, или подожди, это или в супер-жуках было. По-моему, это в супер... Там в определенный момент они стали автоматы ставить. Но там было две передачи вперед. Первая, он там разгоняется где-то до 30 миль в час, и потом ты переключаешь на вторую. То есть там сцепления нету, ты просто берешь, ты отпускаешь газ и ручку переводишь на вторую скорость. И потом нажимаешь газ, и он едет дальше. Видимо, пониженная, повышенная, я не знаю. Вот. Но, короче говоря, там это дело есть. Но я как бы вот начал реально изучать всю эту тематику. И как бы сказать, раньше лучше ну, не было. Я за технологии, потому что там принцип автомобилей и двигателя довольно-таки хороший. К большому сожалению, я бы очень хотел Volkswagen Жук сравнить с Peugeot CV2, но на Peugeot CV2, к сожалению, нет такого огромного количества видео в образовательных целях, а еще CV2, к сожалению, по-моему, не поставлялся в Северную Америку, а то, что привезли, по-моему, особо, да, в маленьких количествах, поэтому энтузиазма такого не было. Вот. Но мне кажется, мне теоретически нравится больше французский дизайн этого автомобиля, вот, но неважно. Дьявол в деталях, поэтому довольно-таки тяжело судить. Чё там? Шутка из топ-кира. На этом автомобиле нет поворотников, поэтому направление движения указывается рукой. Вот. Знаешь, там это Хай Гитлер. Третий рейх направо. Вот. Да, и очень интересно, то есть как бы вот 1.6 двигатель, который, по-моему, был самый большой. То есть, теперь, там все просто. Там, если есть желание и руки растут из правильного места или из правильных мест, вот, то там все легко починить. Проблема в том, что там все сделано так, что там надо периодически машину подтюнивать, подделывать, слушать и так далее, и так далее, и так далее. Вот, потому что, как бы, ну, старые технологии. Например, я абсолютно не знал, почему на этих старых Volkswagen'ах были воздушные двигатели. Оказывается, этот coolant, как по-русски будет coolant? Черт, я не помню.
Так и будет coolant, что?
Так и будет coolant?
Ну, по-моему, да.
Не... По-моему, антифриз, нет? По-русски, по-моему, будет антифриз.
Может быть.
Вот, то есть раньше антифриза не было. В то время, когда вот все были автомобили, да, то ли его не было, то ли его не было в достаточном количестве для каждого человека. И все было довольно-таки просто.
Еще не наварили.
Да. Да. Вот, сделали воздушное охлаждение, потому что если просто на воде, а Баварии, как говорится, зимы не отменяли... О, то у тебя просто двигатель, как говорится, расколется. Ну, да. И как бы, соответственно, нету активного охлаждения, или, я не знаю, не активного, а водяного охлаждения, то тогда у тебя двигатель начинает работать в довольно широком диапазоне теплового.
Температур.
Да, и, соответственно, нужно, чтобы детали не так, как бы, там, знаешь, плотно усиживались, потому что температуру контролировать тяжело. Металл расширяется и сужается. Вот, и оттуда все пошло-поехало. Вот, в итоге с автомобилями, с такими надо за ними следить, а вот, иначе будет очень, или он долго не проживет. Вот, по отношению с тем, что сейчас, это вообще небо и земля. Да, вы можете, допустим, если вы подкованы, вы можете двигатель Volkswagen перебрать. То есть вот он 100 тысяч километров в лучшем случае отходил и того, да, накрылся, естественно. Ага. То есть ты можешь вытащить двигатель Volkswagen и перебрать его за 4 часа на выходных. Ну или не на выходные, за 4 часа. То есть полдня. И потом еще вставить обратно и поехать. Вот, теперь попробуйте то же самое сделать с любым, как говорится, современным автомобилем. С другой стороны...
Ну что, я думаю, я его могу разобрать.
Вот, с другой стороны, да, какой сейчас нормальный автомобиль, знаешь, 100 тысяч километров и капремонт. То есть там всякие цивики и все остальные могут проехать.
Кому ездить, я думаю, если Илюхе дать, то этот.
Ну, в принципе, да.
Он и за 80 тысяч убьет.
Я согласен, но ресурс, как бы, знаешь, ресурс можно 300, 400, 500 тысяч километров на легковом автомобиле. То есть это, опять же, в зависимости, как ездить, как следить за автомобилем. Если вы масло никогда не меняете, то к 100 тысячам он тоже будет готов. Вот. Но, хотя, может быть, даже и раньше.
Что, там еще надо масло менять, да?
Да, вот. А поэтому я за технологии, но когда приходят всякие дебильные идеи, типа аккумулятор прошивать в бумерах, это уже, по-моему, это уже, знаешь, с жиру бесимся.
Да, по-моему, прикольно.
Я... А еще, кстати...
У нас технологии настолько высокие, сам черт ногу сломит.
Да. А еще с Мерседесом... Вот поэтому лучше электроавтомобиль, да. А, кстати, а еще товарищ не упомянул с Мерседесами. С Мерседесом, когда меняешь аккумулятор, там нужно этот, подрубать к сети дополнительное этот, электроснабжение, потому что если отрубить целиком этот электричество, то потом будет кобздец компьютеру. То есть там или надо его будет как-то поднимать ровно, или вести к дилеру. Оп! Гениально вообще. Вот, я не знаю, в компьютерах это уже, я не знаю, сколько лет, да, харддрайвы есть. Сохраняются данные. А в автомобилях, ну, все никак, не могут 3 килобайта записать.
Нет, вот и запасную батарею тоже поставить никак. Знаешь, там... Чтобы, знаешь, хоть как-то там это самое...
Пальчиковую батарею никак не вставить, я знаю.
Не-не-не. Ну, вот сколько ни пытались, блин, ну, знаешь, вот тут они зашли в отдел высоких технологий, вот, и там, ну, пальчиковой батарейки не нашлось. Вот сколько ни искали, но нет. Все какие-то вот умные аккумуляторы, там, заумные эти... Клапана, сцепление и все остальное, да.
Немцы даже в 21 веке не перестали быть фашистами. К сожалению, я не согласен насчет не перестали быть фашистами. Несмотря на все, что фашисты сделали, по крайней мере, идея для своего собственного народа была, ну, имплементация, конечно, хромала, но, по крайней мере, для своего собственного народа, да, и построили автобаны, и автомобили, и производство. Ну, то, что все это было на военной почве угнетения других, это, конечно, можно в этом конкретном примере...
Не,
можно...
ну, Жень, но для себя-то они сделали.
Да.
Ну, а все остальные что? Ну, они не люди.
Слушай, давай сделаем паузу.
Давай.
Так, мы не особо часто говорим про покупку и продажу в Канаде и Америке.
Кто курит сигареты? Никто не курит.
Если есть... Если кто не знает. Наверное, большинство людей не знают. Поэтому. В Канаде существует канадский Амазон. То есть, если вы хотите покупать вещи из Канады, то есть не вещи, которые сделаны в Канаде, а просто вот в канадском Амазон-магазине. Вот, то
слушай, есть... а там тоже есть правило, что там должно быть достаточно канадского контента?
Хорошая шутка на тему CRTC. Согласен. Вот, но... Нет, я не буду отвечать. Иначе я сейчас, это, иначе я сейчас начну на тему, а что такое канадский контент, и тогда все это быстро сведется к это, грустным, очень плачевным тематикам. Угу. Вот, но разница между канадским и американским Амазоном довольно-таки большая. Об этом не раз говорилось, например, в там, телевизионных программах типа Marketplace, да, что стоит в Канаде там, на 30, 40, 50, 100, 300% дороже, допустим, чем в Америке. Некоторые вещи, не все подряд. Вот, но разница есть и достаточно...
Только хорошие.
Ты знаешь, чтобы я не покупал с американского магазина, периодически некоторые вещи я посматриваю в канадском Амазоне, и пересчитывая на обратно все с американские на канадские доллары, я прихожу все время к одному и тому же, что в Америке все равно дешевле. Вот. И с учетом того, что, кстати, сейчас американский Амазон уже некоторое время назад, я, по-моему, в прошлом году в подкасте рассказывал, что Амазон, они придумали за место доставки домой, еще можно доставлять в этот, в их, то, что называется, там, по-моему, Dropbox, или как у них там. Короче говоря, у них просто металлическая такая коробка с кучей ячеек, вот, и туда они могут присылать товары, и эти коробки стоят на всяких там бензозаправках, всяких там магазинах и так далее. Вот, и можешь туда посылать, и тогда не нужно иметь, по сути, адреса в Америке вообще. Ага. Теперь, в прошлом году я как раз об этом рассказывал, и только уже по другим соусам, потому что они сделали эти коробки, грубо говоря, в кавычках, платные. Потому что бесплатная доставка на них перестала распространяться, раз. И если вы хотите бесплатно, чтобы туда доставлялось, то нужно быть Prime мембером. А это стоит денег. Конечно же, опять можно обсудить, что Prime Membership, оно того стоит, за 100 баксов у вас и телевидение, и радио, и быстрая доставка, но это отдельная тема. Вот, но я не знаю, когда они начали делать, но уже достаточно давно они еще доставляют в... Теперь они доставляют просто в магазины этих... Блин, чуть не сказал, медицинские, наркотические... Драгстор, как будет?
В аптеке.
В аптеке, да. То есть в Америке и в Канаде есть такие сети, разные сети аптек. И обычно в этих аптеках продаются не только медикаменты, там еще продаются...
И наркотики.
Ну, в принципе, опиоиды раздают, значит, наркотики тоже. Хотя нелегальные, поэтому вперед нюхать. Вот, но... Обычно в этих аптеках продается еще огромное количество абсолютно неаптечной дряни по очень завышенным ценам. Да? То есть все, что вы можете найти в обычном продуктовом магазине, то есть также продается в аптеке, только с более накрученными ценами. По крайней мере в Канаде. Окей? Что, в принципе, да. Например, в деревне Виндзор, если вы хотите в 3 часа ночи купить себе, я не знаю, там 5 килограмм мороженого, то у вас нету выхода, это только как ехать в аптеку, которая открыта 24 часа в сутки, и покупать там мороженое по завышенным ценам. Ну, как бы, увы. Mm-hmm. Но это как бы так. И Amazon сейчас в Америке доставляет в эти аптеки, и большой бонус аптек против вот этих металлических коробок, это то, что в аптеке вы можете первое заказывать батареи и вещи разного размера. То, что в коробки эти металлические не влазят. Вот. Поэтому, что очень-очень удобно, естественно. Вот. И, ну, как бы, да. Не уверен, к чему я все это рассказывал, но идея в том, что не имея адреса в Америке, можно спокойно там покупать, чем я, в принципе, и занимаюсь. Теперь.
Можете заказать канистру бензина.
Да. Ящик тротила, все в порядке.
Ящик тротила, и прям там же в этой аптеке это все дело поджечь, да.
Кстати, да, я думаю, можно. Если бы Amazon продавал там оружие, я думаю, было бы тоже. Пришел, большое спасибо, распаковал, зарядил.
Развернулся, а теперь гони на.
Вот. Но у Амазона есть принципы, они будут гнобить и убивать рабочих, но продавать оружие они не будут. Поэтому, знаешь, вот не надо.
А, ну у них есть принципы, да, да. Это, конечно, да. Медленно гнобить рабочих – это нормально.
А продавать оружие – это нет, да.
Не-не, это чересчур быстро, Женя. Это чересчур гуманно.
Это на Ростехнике была статья как раз про этих... я не помню, кто-то там опять умер в Amazon центре. Mm-hmm. Вот, я не помню, что там произошло. Я пока болел на прошлой неделе, я всю эту статью ночью читал, потому что я спать не мог. Вот, ну тоже, конечно, комментарии тоже были очень веселые по поводу всего этого. Mm-hmm. Но неважно. Возвращаясь к Амазону, теперь я достаточно давно, у меня, кто не знает, в моей студии, студии воззидания, не помню русское слово. Созидание. Во! Студии созидания. Вот, у меня стоят белые whiteboards. Как по-русски будет? Это как blackboards. Доски. Белые доски, да. Ну, чтобы писать на них маркерами и так далее. Mm-hmm. Вот, мне эти доски достались, грубо говоря, по наследству, когда я там их выкидывали после переезда. Я как бы себе их оформил. И все с ними было бы хорошо, но кроме того, что они старые, вот, и некоторые потресканные, поцарапанные, и к ним прилипают достаточно хорошо вот эти маркеры. Mm-hmm. То есть, да, там, допустим, написал, стер, и все нормально. Но если оставил, допустим, на неделю, две, три, месяц, что иногда я так делаю, потому что у меня там есть высокие идущие планы,
вот, далеко потом, идущий, да.
Да, ты потом фиг это дерешь. Кстати, не так давно я тоже решил обновить доску и проделал пару-тройку фокусов с маслом и доской, и оно, в принципе, помогло немножко. Вот, у меня давно чесались руки купить себе настоящие красивые такие белые доски, желательно из стекла. Теперь, оказывается, есть три основные как бы категории этих досок, в основном еще они делаются, да, то есть там есть стекло, потом, по-моему, порчлоин какой-то и еще какой-то дешевый материал, вот, и у каждого есть свои плюсы и недостатки, вот, ну, неважно, я давно хотел себе забабахать такие белые бордины, но только из стекла, вот, но цены меня жутко останавливали, потому что у меня они достаточно большие, я думаю. Вот. И тут я что-то сидел, поскольку у меня как бы делать особо... Ну, работы много, но делать не хочется, потому что я отдыхаю. Вот. Я начал смотреть на Амазоне, опять облизываться, и тут черт меня дернул, я пошел на канадский Амазон, не на американский, а на канадский Амазон. Я отыскал стеклянные вот эти вот белые доски по какой-то просто немерено дешевой цене. А они хотели всего-навсего. И, кстати, это было очень забавно. Я зашел, они говорят, эта доска, видимо, относительно недавно, стоила $150. Ну, за $150 я удавлюсь. Вот, но только сегодня вы можете ее купить за $125. Я такой думаю, ну, знаешь, у меня просто жаба душит. Я такой, ну, вроде как дешево, вроде самое такое. Вот, сегодня захожу, то есть я вчера смотрел, сегодня захожу, та же самая доска, все то же самое, $100.
У них Cyber Monday ивент, наверное, закончился.
Я не знаю, не знаю, сегодня среда, это уже не Black Friday, это уже не этот, не Cyber Monday, это уже как бы, я не знаю, что это. Вот, ну, короче говоря, я заказал себе две доски.
It's a regular Thursday.
Я не знаю, в чем прикол, я пытался ту же самую доску найти на американском Амазоне, я не смог. Отзывов там немного, но, в принципе, я так подумал, насколько можно угадить стекло.
То есть, ну, вот, если постараться, чувак. Ну,
то есть там
стекло это, можно угадить.
Реально, насколько я понимаю, как делается все это белая доска, это берется стекло, делается в нем несколько дырок для крепления, а потом с другой стороны наклеивается или как там...
Бумага.
Да, и все, вот тебе белая доска. Поэтому я смотрел, думаю, ну как это стекло можно угадить? Это стекло. Вот, короче, я не знаю, когда она придет, я наверное...
Мы выясним все-таки, как ее можно угадить.
Да, там отзывов было немного. Оно еще должно быть магнитное, но в описании очень четко было написано, что нужны, ну, очень сильные магниты. Знаешь, меня так порадовало, меня больше порадовала честность. То есть, да, она магнитная, но магниты нужны пиздец. Такой, понятно. Мне очень нравится. По крайней мере, не написали, это магнитная доска. Знаешь, потом приходит, и там в комментариях кто-то написал, а мой магнит не клеится. Я такой, ну здесь же написали, что нужен очень сильный магнит. Очень. Знаешь, как бы... Что понятно. Вот честно люди сказали. Клеиться будет? Да, но пиздец.
Ну хуёво.
Но мне магниты не нужны, поэтому, когда придет, будет интересно посмотреть на все дело. Ваня, хорошие новости. Я закончил освещение в гараже.
Год спустя.
Да. Я потратил целый час, пытаясь решить, куда прикрутить оставшиеся две панели освещения. Вот, целый час.
Из восьми?
Из шести. Да, я сделал рациональный выбор, я их прикрутил к потолку посередине. Вот. Этап там я подумал, что может быть еще две панели прикрутить еще по стенам, чтобы было еще виднее. Но потом я нашел рациональное объяснение, а что конкретно там смотреть с этим светом. С учетом того, что красить автомобиль в гараже я, скорее всего, не буду. Вот. Хотя... Ну, не важно. Посмотрим. Не, кстати, возможно, я буду. Что навряд ли, потому что я красить, если честно, не люблю. Я могу делать все, что угодно, кроме как красить. Я не люблю красить. Но не важно. Вот. И, короче говоря, я все доставил, все замечательно. Единственное, у меня есть одна проблема, о которой я хотел совсем чуть-чуть поговорить. Вот. И это для тех, кто... Для тех, кто когда-либо задумывался над темой дизайна вещей, дизайна розеток, веб-сайтов, техники, педалей, неважно чего.
Вилок, колес.
Да, да, вилок, колес, ради бога, холодильников.
Надо предложить этот, маску этот, задуматься над этой проблемой, потому что вот колеса все-таки, я думаю, надо было квадратные поставить.
Вот, но идея сводится к тому, что если у кого-то есть такая предрасположенность, или он работает с дизайном вещей, советую прочитать замечательную книгу, называется Design of Everyday Things, да, дизайн повседневных вещей. И она не только о повседневных дизайнах, а о вещах, она как бы обо всем, включая софт. Вот. И когда мы делали электрику в гараже, и я посвятил очень много мысленной активности своей, пытаясь понять, как расположить три включателя света. Вот там вот было три включателя света. В какой очередности Включатель.
Они должны быть.
Да.
Вот. Что должно быть первым, что должно быть
вторым и третьим, да. В соответственности, по отношению к двери входной. Вот, и это как такая тонкая тематика, потому что, с одной стороны, что об этом думать, да, включатель, с другой стороны, если вы прочитаете эту книгу, ваше отношение к всему этому однозначно поменяется. Вот, и я, когда вот пытался выложить, в каком порядке включатели должны идти, две идеи пришли. Первое, значит, и я как бы пересекаюсь с книгой и говорю, грубо говоря, по книге. Вот, первая идея – это натуральный, то, что называется натуральный дизайн. То есть то, что не думая, как оно должно работать. Да? То есть, например, у вас, представьте, что у вас есть… у вас есть очень-очень длинный этот коридор, да, вы входите в квартиру, у вас такой длинный-длинный коридор, да, такой совсем длинный. Представьте, что вам нужно три лампы, чтобы светить этот коридор, да, и по какой-то непонятной причине, скажем, там батька делал, и, значит, у вас три включателя. Вот, и еще для красоты картины представьте, что у вас высокий коридор, вот, и там висят красивые хрустальные люстры. Да, там одна люстра, вторая люстра, третья люстра. Красиво, не правда ли? Вот. И теперь, как бы, как выложить вот эти три включателя? Например.
Ну как, первый включатель включает первую и последнюю люстру. Второй выключатель включает это, только последнюю люстру. Третий выключатель включает первую и вторую люстру, но если ты включишь все, тогда вырубается весь свет.
Да. Легко запомнить и сориентироваться на местности. Вот, но по сути, да, по сути, как бы, здесь два режима, можно думать об этом в двойном режиме. Первое, это как это натурально должно чувствоваться. То есть человек, который приходит к вам, не знает
ничего. Никогда там не был, да.
Да, то есть как он, то есть он может...
Интуитивно, короче, сделать.
Да, что там, бинарный код, да. Вот, да, то есть он может, допустим, самое ближнее к входящему человеку, это будет самая ближняя люстра. Следующий включатель, это будет посередине, и следующий включатель, это будет последняя люстра. Вот, и в итоге это натурально получается. Теперь... Не каждый, не все дизайнится в мире натурально. Потому что в определенных местах, например, вы хотите контролировать, что включается. Да, вы хотите, чтобы человек behave как-то
вел себя.
Вел себя определенным образом. В итоге вы можете поменять в мире расстановку вещей и этим поменять поведение человека. И когда мы делали вот эту вот всю электрику в гараже, именно я осознанно сидел, думал над этими двумя вариантами. Сделать натурально или сделать, чтобы, знаешь, изменить поведение человека.
Самый близкий выключатель включает тело, которое тебе надо.
Да. Вот. И, короче говоря, да, я выбрал как раз обучающее поведение человека. И я не был уверен в своем выборе, но наконец-то, после того, как я доделал свет, а еще, кстати, я не помню, если ты видел или нет, я же там сделал, у меня в гараже сейчас шторы есть, в смысле, совсем на весь гараж шторы, вот, и теперь вот эта вот раскладка включателей совсем не работает. Если честно, с учетом того, что да, с учетом того, что я этим каждый день пользуюсь, я стал замечать, что после того, как я поменял, после того, как я переделал, ну, добавил свет и разделил гараж на две части, то теперь моя раскладка включателей вообще не работает, я сам путаюсь. Я реально путаюсь. Вот, и я наконец-то вот созрел с этой идеей, насколько мой дизайн был левый. Та-та-да. Ваня, приезжай, надо переделывать электрику.
А, сейчас.
Слушай, не особо много времени остается, поэтому я думаю, мы сегодня обсудить пропустим. Я думаю, никто жаловаться, скорее всего, не будет по одной простой причине. Все темы все равно я прислал, поэтому та-та-ра. Ну, никому обидно не будет, раз. Вот. Я хотел чуть-чуть поговорить насчет парс-сервера. И сегодня я очень медленно и лениво работаю над своим проектом. И, скажем так, последние несколько дней я просто головой бился о стену, пытаясь понять многие вещи. Если кто...
Снайпер такой, сейчас добавлю тему и буду жаловаться.
Давай. Вот. Я бился головой, пытаясь осознать, как работает всякие там JavaScript SDK для парс-платформы, но для того, чтобы поговорить вообще про все это дело, надо вообще изначально поговорить о парс-платформе. Вот, я немножечко об этом рассказывал, по-моему, в предыдущих подкастах, что я для своего собственного проекта решил выбрать парс-платформу. И в основном для того, или потому, что она уже готова, в ней уже вложено, допустим, разные там, как это, функционал по безопасности, этот access control, я не знаю, как это называется. По-моему, у них называется ACL, но опять. Вот. Ну и куча других плюшек, там всякие есть, всякая там есть аналитика. Если тебе нужен какие-то дополнительный функционал на бэкэнде, то там можно его на JavaScript зафигарить. Вот. Но все основное — сохранение, загрузка, логин, регистрация, все это уже там. Оно уже все сделано, вам нужно только поднять, запустить и использовать. Вот. И с большими плюшками все это дело приходит с большими плюшками, потому что также еще есть для разных платформ это software development kit, да, то есть SDK. Вот. У меня заняло некоторое время, чтобы понять, что в Angular ставить JavaScript SDK от этой платформы, по-моему, не самая лучшая идея. В основном потому, что они используют промисы в коде, а не этот observables, как называется, Angular используют. И, в принципе, все это было бы еще неплохо, потому что, оказывается, можно промис обернуть observable. Но, как я на своем личном опыте совсем недавно обнаружил, Angular начинает работать не совсем так, как хотелось бы. То есть там пропускаются обновления данных, обновления UI и так далее. Вот. Я думаю, чем дальше в лес, тем больше косяков. Поэтому я не стал дальше дело рассматривать. Но, вопреки всему, я стал смотреть, как разговаривать с парсом напрямую. И так, вот, и он оказывается достаточно простой, по крайней мере, в чтении и сохранении данных. Возможно, я к следующему подкасту изменю свое мнение, потому что я уже прочитал, мне единственное надо понять, как делать relational запись данных, но это как бы... Посмотрим, как это пойдет. Я не думаю, что это особо сложно, но, опять же, не пробовал, не знаю. Потому что теоретически, когда на все это дело смотришь, все прекрасно, а когда практически начинаешь использовать, то... вот. Также еще не совсем помогает то, что Angular, он, походу, не так... пользуется не такой популярностью, как, я не знаю... React или еще что-то, поэтому много примеров, как бы там особо примеров, да, маловато. И если под, например, React у них кто-то там, по-моему, даже пишет SDK неофициально, вот, то под Angular там и неофициально ничего нету. Я нашел один проект, был просто великолепный, я чуть не сдурел от счастья, там написано на GitHub'е. О, я типа, я написал свою собственную обертку, или не обертку, а SDK для Angular, под платформу. Я такой, ура! Вот, я не посмотрел ни на стат этого, как он называется, репозитория. Я просто сразу скачал такой, думаю, сейчас, все, все, я наконец-то узнаю, как это все правильно там будет работать и так далее. Вот, и посмотрел, что там чувак сделал. Чувак сделал все то же самое, что и я сделал. Он взял JavaScript SDK, обернул его этим. Observable такой, ну вот, работает. Я такой, блядь! Гений, просто гений. Вот. Но интересный момент с парсом, это то, что я понял, что всякие разные библиотеки и в Enterprise балуют. Потому что, как бы, да, вот наша Enterprise-разработка, она такая вся медленная, все остальное. Но есть определенные плюшки, о которых не задумываешься, пока не начинаешь с нуля писать что-либо. И вчера я это дело обнаружил, и я весь после того, как я обнаружил, я не смог весь день это дело пережить. Я провел большинство своего времени, пытаясь разобраться, если я понял, и я дурак, и я ни хера не понял, и продолжаю не понимать. Но сегодня где-то с утра наконец-то меня осенило, что на самом деле, да, вот оно. Например, Spring, по-моему, это Spring библиотека, но я могу врать. Подожди, Spring? Нет, Hibernate. У Hibernate есть приятные возможности обнаружения, какие данные относятся к каким другим данным. Или обновление данных. Вот, то есть, если к вам приходят рекорды, то есть записи, которые уже существуют в базе, и они относятся к какой-то определенной другой записи, то все это может автоматически для вас просто обновиться. Вы просто передаете туда объекты, оно делает какую-то магию, и в базе данные не добавляются объекты, а просто обновляются уже существующие объекты. И я вот реально, я к этому так привык, что, ну да, посылаешь, то есть ты эти объекты считал, потом там данные изменил, послал их обратно, и они раз и обновились. Вот как-то само по себе. Опа, и все сделалось.
Как-то так взял и сработал. Там.
Да. А здесь я провел, то есть я смотрел на API парса. И там четко написано, там в принципе все по протоколу. Если ты хочешь новую запись, ты шли post. Если ты хочешь обновить запись, шли put. Если ты хочешь этот удалить запись, шли delete. Все понятно. И ты такой, а у меня есть там, допустим, n количество записей. Я их хочу просто вот на... Вот эти записи. Пожалуйста, разберись сам, что с ними делать. Вот. И, короче говоря, оно так не работает. Помимо того, что оно не берет... То есть она принимает только одну запись за один запрос, она еще, там еще нужно конкретно говорить, что ты с этой записью хочешь. Или новую создать, или проапдейтить. Вот. И меня это в такой ступор завело. И я это не мог целый день пережить, пока до меня, конечно, не доперло, что простота мать таланта. Вот. Поэтому но весьма Enterprise, некоторые примочки в Enterprise балуют. Вот, поэтому... Чего?
Что?
Да, интересно, когда скиллось, вот смотри эту библиотеку. Большое спасибо, смотреть не буду пока что. Я уже столько всего пересмотрел, что я не уверен, что это хорошая идея мне смотреть какие-либо библиотеки на данный момент. Но... да, replacement Ajax REST, это, опять же, это, наверное, надо будет ходулями всякими впиливать в Angular.
Ладно, посмотри.
Посмотрю. завтра, не сегодня. Вот. А если это под Angular есть, и я говорю под Angular, потому что у них, собственно говоря, своя примочка с этими, с HTTP клиентам и так далее. То есть, насколько я понимаю, у них свои собственные хуки и еще чего-то. Потому что, когда что-то происходит, да, то есть там идет по цепочке всякие разные ивенты. И поэтому все легко и просто и красиво обновляются. Вот, а когда всего этого дела нету, то надо писать какие-то там косяки, да, какие-то ивенты бросать, чтобы там что-то обновилось, чтобы ты опять данные пересмотрел и так далее. Поэтому... Вот, но как бы такая фишка с парсом. Интересная и простая платформа, с одной стороны, с другой стороны, конечно же, Enterprise балует. И когда сталкиваешься с таким, то...
Вот. Так что... Че, расслабился, да?
Да, я завтра своим собственным, то есть я долго об этом смотрел, сидел, смотрел, не верилось, я не мог понять, как мне вот это вот автоматически все сделать, чтобы, то есть, чтобы у тебя с одного, допустим, с одного компонента бросались данные в какой-нибудь другой компонент, и этот другой компонент просто знал, что делать, например, эти записи создать, эти записи обновить, эти записи удалить. Я не мог понять, как это вообще с этим бороться. Вот. И потом я звездануло, я опять же на белой доске расписал, да, и такой думаю, ну это все просто, единственное, надо опять же много в это, все это автоматически в этой библиотеке есть. Ну посмотрю. Вот, я посмотрю, но как бы... Что там, в счастье палка надо загонять вас всех. Ну, вот. Но, да, как бы не все сложно, там просто надо будет много TypeScript'а написать. Ну, не так много. Вот, но сегодня я этот ревертнул весь свой спайк вот с этим парс-платформой. Я разобрался, как делать... шпионов в Ангуляре и что такое HTTP Testing Controller в Ангуляре. Вообще очень интересная шняга, потому что я тоже долго голову ломал, как это все дело написать, устроить, сделать. Но у меня какие-то были свои утопические мысли. Вот. Но если честно, Ангуляр вот со стороны тестирования, по крайней мере, то, что я вижу, он продуман очень хорошо. Все, что я лично ожидаю, что там должно быть, то есть я, например, смотрю на работе, у нас Backbone Marionette. То есть там столько прибабахано библиотек, которые вот только для того, чтобы там, знаешь, было тестирование. И то, тестирование там такое, немножечко кривоватое, да, то есть там иногда какие-то, как называется, глобальные переменные где-то проскакивают, что-то не так работает, вот, то есть там все равно как бы не все так сглажено. Оно работает, да, но не так приятно, как хотелось бы. Вот, то есть и накосячить там особо вдохновения не надо. Но, ну и, конечно же, не стоит забывать про ноль документации и придумывайте сами. Вот.
Да там думать особо не надо, ну как, там просто ничего не...
А, да, и, кстати, вот вспомнил еще одно достижение, это ручками написали ребята до меня, это когда, если тестировать... UI через юнит-тесты в JavaScript, вот, то они там сделали специальную выводку, то есть специальное окошечко в, как бы, в браузере, где можно выводить данные. А выводить все эти данные надо, потому что если вы хотите делать какие-то там клики, то эти данные должны существовать в доме браузера. Вот, и что меня как бы все это удивляет, что в Angular это все сделано, оно все уже там, задокументировано и объяснено, потому что я опять перечитывал некоторые моменты тестирования, юнит-тестирования в Angular, это, в принципе, я не знаю, меня, если честно, очень сильно радует, потому что видно, что люди продумали это со стороны тестирования, а не так, что, ну, вот выбираете, делайте, что хотите, вот оно же есть, вот. Поэтому... Нет, потому что, например...
Слишком много контроля, Желя. Мне не нравится. Мне...
Да,
Никакой тебячины не напишешь. Что за хуйня? Какой-то JavaScript вообще?
Вот, например, в Backbone, да, то, что у нас стоит, чтобы у тебя был фейковый сервер, да, для юнит-тестирования запросов, пардон, которые идут на бэкэнды, что должно возвращаться. Они добавили библиотеку этот, Симон. И потом еще, естественно, надо все это делать разные. Ну, то есть ты послал данные, потом ты сервер запрашиваешь, что ты получил, потом тебе надо сказать, что нужно отдать. Но все это не форсировано. Все это сделано типа, ну, как бы хочешь, да, не хочешь, нет, ну, что хочешь, то, блядь, и делай. Здесь они в Angular сделали HTTP Testing Controller. И с ним красота в том, что там буквально пара методов, и они достаточно простые. Да? Ты хочешь ответить, тогда используй этот метод. Но если ты используешь этот метод, то тогда ты должен сказать, а какой запрос должен прийти. То есть они тебе форсируют, они тебе уже говорят, на какой запрос ты хочешь конкретно ответить.
Не, я без запроса хочу отвечать.
Да. Вот, то есть я на все дело смотрю и вызывает, знаешь, такое большое количество уважения, что люди об этом подумали. Не так, что ну да, хуяк-хуяк в продакшн. А нет, оно там есть, и вот как им пользоваться. И в документации это написано. Вот, и... Просто, не знаю, для меня я, конечно, не пробовал писать на React. Вот. Если верить хайпу, я уверен, что там все то же самое и еще лучше. Вот. Но в Angular это просто все в одном пакете, в документации конкретно написано. Как, что и куда. Единственное, я думаю, что со шпионами я завтра выдерну шпионы из кода, потому что я написал шпиона, а потом долго сегодня мучился после этого, пытаясь осознать, что же я натворил. Я понял, что шпионы не должны быть там. Вот. Ну, как бы вот так. И вот так я проговорил 1:20.
Ха! Заебись. Ладно, мне, короче, надо идти на рейд, так что... Подкаст все-таки придется закручивать. А хотя нет, сейчас секундочку расскажу.
Рейд отменили.
Не, я тут Дискорд вырубил, а то он там, блин, разорвался, блин, на тот с нотификейшенами. Я бы вообще не... Мне тут письмо пришло с этого. Revenue Canada, да?
А, кстати, да, я тебе из банка забыл, тебе надо письмо отдать.
Там, наверное, просто это, формальность апдейта.
Не думаю, там большой пакет.
Ну, я не знаю, там они, наверное... Ладно, хрен с ними. Короче, прихожу домой, там, захожу в этот, как его называют, ну, открываю, блин, этот почтовый ящик, смотрю, блин, это самое письмо с Revenue Canada. Я такой, какого хрена, блин... Еще ж рановато как-то это самое. О, этот, открываю конверт. Ну, я там, с вас 21 000 долларов. Я такой, смотрю.
Такой, заебись.
Такой, чего? Там, читаю, там. Мы тут пересчитали ваши, это самое, прошлогодние таксы, и вы нам должны 21 000 долларов. Я такой... Ну, я, конечно, понимаю, что бухгалтер мог ошибиться немножко. Но не на 21 000, блин. Читаю. Да, кстати, заплатить в течение 2 недель полностью. Я такой.
Да без проблем, всего 21 тысяча. Сейчас, да, достану и положу.
Сейчас, блин, кредитку достану, блин, это самое. Блядь, такой, смотрю такой. Не, блядь, что-то не так. Делаю фотку, посылаю, блин, этому, как он, бухгалтеру. Говорит, чувак, что за хуйня? Он такой, ну да, ну помнишь, я тебя просил, чтобы ты мне копию своих чеков, блин, этот, с налоговой, типа, в Америке прислал. Ну, да, ты же мне их не прислал, но я им не отослал подтверждение того, что ты в Америке заплатил налоги. Он такой, блядь. Гений, блин. Пришлось идти, блин, это в банке копаться, там, типа, чуваки, давайте, блин, фотокопию, ну, этот чека, который я положил, там, они мне дали фотокопию, я сначала сфотографировал, такой, не, ну, надо это самое, блин. Надо PDF. Я такой, блядь, ну ладно, вспомнил, что на работе.
Я взял фотографии, сконвертировал в PDF, да.
Я сначала подумал, потом я так сам что-то на работе сижу, такой, ему нужен PDF, смотрю на распечатку, смотрю на фотографии, ему нужен PDF, разворачиваюсь, смотрю, там принтер стоит, который посылает email, когда ты самое, что-то, блин, сканируешь, вернее, сканер стоит, этот самый, когда что-то сканируешь, он посылает это на email в PDF формате, я такой, развернулся, форвард. Держи, блин. О, блин, ну, знаешь, это такая, блин, этот, маленькая паранойя у меня, знаешь, от самое, где, типа, открыл у меня такой небольшой этот, я думал, у меня там небольшой инфаркт будет, я такой, смотрю на это дело. Мудаки, козлы, такой, подожди, нет, для этого быть не может. Как бы, с какого перепога я им должен 20 тысяч? Он перечитал, блин, такой, какого хрена. И это меня навело на интересную мысль, то, что, вот, знаешь, у меня статистики, вот, к сожалению, нету, но мне хотелось бы этот посмотреть, со скольких мест, вот, допустим, людям приходят, короче, знаешь, вот такие вот примерно оповещения, сообщения и так далее, да? Типа, мы там, ну, не до конца этот разобрались, ну, короче, ты нам там это самое, тебе пиздец. Знаешь, там, этот, с налоговой, с этот, с телефонной, блин, компании, там, этот, иншуранс и так далее. Там, знаешь, у Илюхи, допустим, ситуация была, что этот иншуранс там звонит, такие, блин, мы сейчас у тебя, блин, этот канцелим, потому что ты не заплатил. Вот, потом он там проебался, что там 3 часа на телефоне, это самое, чтобы просто они-то перепроверили. А у нас там была маленькая ошибочка, там, типа, пеймент пошел за прошлый месяц, это самое, типа, там 2 пеймента за прошлый месяц пошло, а в этом месяце не было. Ну, у них система засекла, что в этом месяце не было пеймента, значит, пиздец. Сразу cancel. Вот, ну, или там, этот типичный, если кто-то имел дело с замечательным телефонным провайдером, такая маленькая фирма называется Bell. Вот. Да, вот у них такие вещи случаются периодически. Вот. Они тебе сначала вышлют билл, а потом тебе надо сидеть, тратить свое время и нервы, чтобы разбираться, чтобы это самое доказать, что у них была ошибка. Вот. Я так подумал. Ну, конечно, в Канаде это не сильно происходит, но в Америке. Я знаю, что этот некоторые на этом даже, ну это фактически такой этот своеобразные тролли, есть которые там, знаешь, аля у нас ошибка, да, посылают и рассчитывают на то, что люди не захотят просто ебаться с этим делом. Вот и знаешь, им легче заплатить, чем этот сидеть и тратить нервы, доказывать, знаешь, что нет, я уже за это платил, этот чуваки, проверьте систему, да.
Вот. Ну, да, есть такое. С Revenue Canada, это на самом деле с налоговой инспекцией в Канаде у тебя прав намного больше, чем с, например, страховым агентством, автостраховым агентством. Вот, например, если ты пропустил, то есть, например, если ты пропустил там или не заплатил страховому агентству, то тебя, естественно, страховку твою отменяют, а потом тебя вносят в черный лист. Теперь с черным листом все правильно. Тебе тяжелее найти страховку, а когда ты находишь страховку, у тебя будут цены намного выше. И не потому, что ты кого-то сбил на автомобиле, попал в аварию или у тебя много штрафов, а лишь потому, что что-то произошло, и оплата не прошла. И неважно, если это твоя вина, например, у тебя денег не было, или это то, что они не записали или промахнулись с номером аккаунта. Да? Да. В особенности это шикарно в чем того, что все делается по телефону.
Угу.
Вот. И это неважно. Они разбираться, никто разбираться не будет. Нету суда, нету следствия, нету никаких бумаг. Они тебя просто заносят в черный лист, и все, что тебе остается как пользователю, да, консюмеру, это просто как бы с этим жить. Я не знаю, по крайней мере, так, с Будуна у меня нету ни, ну как куда идти. Ну, можно попытаться отсудить, но пардон. Вот. Теперь с налоговой в Канаде намного как бы они более страшные, потому что могут посадить на всю жизнь, но с другой стороны, ну, посадить на всю жизнь, если они докажут. Но с другой стороны, да, они, там должно быть следствие, там должен быть суд, там должны быть доказательства, и все это может длиться большое количество лет. Вот. То есть,
да, ну, не, я имею в виду, что как бы вот, мне интересно, что этот, что вот именно, знаешь, в таких ситуациях начинается все с того, что этот пиздец тебе, чувак. Вот. И там, знаешь, ты там читаешь, там, знаешь, тебе присылают там, допустим, 3 страницы текста, да. Вот, и там где-то под конец там маленькая приписка. Ну, если вы думаете, что мы ошиблись, то. Пожалуйста, позвоните, разберитесь. Вот. Знаешь, там 2,5 страницы, типа, этот, какой тебе пиздец, и самое, и чем это чревато, и вообще, и все остальное, а потом под конец таки самая маленькая приписка. А, ну, если вдруг вы думаете, что это ошибка, то этот, звоните и разбирайтесь, короче, да, вот. Ну, вот интересно, вот, какой вот это все-таки подход в этом деле. Вот, учитывая, что как бы страна, по идее, цивилизованная и все остальное, но ну, такой подход как бы имеет тенденцию.
Ну, с другой стороны, по крайней мере, есть оповещение, да. Со страховыми оповещения нету.
Да. Со страховыми, да.
Вот, поэтому будьте очень осторожны, по крайней мере, в Канаде, если вы делаете страховку. Вот.
Да. Перепроверяйте, потому что им это на руку. Если вы не проверите, и они сделают ошибку, вы просто им заплатите, ну, возможно, другому агентству, но заплатите еще больше.
Да, и выбора нет.
И выбора нет.
Вот, поэтому с налоговой хотя бы можно бодаться. У меня, кстати, у меня тоже такое было, потому что этот товарищ один раз что-то тоже забыл. Мне тоже прислали, только не на 20 тысяч, а на 10 тысяч.
А-а-а.
О, но было тоже очень приятно, когда я увидел такое письмо. Так, откуда оно? Такие деньги, куда? Как это может быть? Вот, ну да. Эх, весело.
Саша пишет, что это в России бы просто арестовали счет, когда резко со счета снимают бабки и пишут, это вы налоги не платили. Что там пристав списали, и ты идешь и доказываешь, что не все так просто. Да, я думаю, это вообще было бы весело, если этот, особенно когда у тебя все бабки забрали, и теперь иди и доказывай, да? когда у тебя ни копейки не осталось. Это, конечно,
да. Налоговая здесь напрямую я никогда со счета я не слышал, не видел, чтобы снимали. Это твоя обязанность здесь заплатить налоги. И ты их, кстати, можешь не платить. Вот. И как бы фишка, ну, например, старые трюки от старых чуваков, да. То есть, например, не всегда проверяют, то есть ты заполняешь налоги, окей? Не всегда проверяют, если ты правильно заполнил налоги. Другими словами, если, допустим, ты 5 раз наврал и тебя 1 раз поймали, допустим, за 1 год, вот, то вполне дешевле заплатить 1 раз налоги, даже там со всеми, там, я не знаю, какими-то штрафами, вот, и продолжать неправильно заполнять налоги. Если только не перепроверят впоследствии все оставшиеся года, то могут дать по шапке, а по-моему, ограничение в 10 лет. Вот, поэтому, вот, но опять же, как говорится, если хочется рискнуть, можно рискнуть в Канаде. А за это дело я пока что не слышал, чтобы кого-либо сажали. Вот, ну, естественно, там...
Не, угрожать угрожают, конечно, но...
Ладно. Да, посадят, если не заплатишь. То есть, если докажут, найдут, еще чего-то. Вот, и ты потом еще и не заплатишь, тогда, конечно, посадят. Вот, а если ты, что там, алименты не платишь, не снимают все счета. Нет, я алименты пока что еще не плачу. Вот. Но опять же, да, в Канаде как-то очень странно. То есть... Некоторые коммерческие вещи караются намного более жестче, чем государственные вещи. Вот, то есть, по крайней мере, последствия более такие... ну, конечно, ладно, я согласен. Если не заплатил налоги, то тебя посадят. Ну, например, другой момент, да? Если ты не заплатил этот долг за учебу, то тебя не посадят. Тебе будут долгу.
Саша, ответить на твой вопрос про алименты. Нет, алименты со счета не снимают, они просто на твой счет не попадают. Когда здесь люди платят алименты, это обычно вычисляется из твоей зарплаты напрямую, и когда... тебе типа платят зарплату, тебе уже платят зарплату без этих алиментов. Вот. Я раньше, когда в этот...
По-моему, это когда уже дошло до плохого совсем.
Не-не-не-не, это, по-моему, как называют, это... Когда происходит там развод и указывает, что он должен платить, то там, по-моему, это самое, проставляют, что они просто автоматически снимают с твоей,
зарплаты. Я думал, автоматически снимают зарплаты в тех моментах, когда тебя принудительно заставляют платить элементы. То есть,
ну, не только алименты, но еще этот, если там ты проиграл суд, и там этот там кому-то должен, и там пошли в суд и доказали, что да, и ты все равно откажешься платить, то да, тогда это еще это самое, тоже снимают.
Да, то есть, это, вот. По-моему, это принудительная мера, когда ты активно пытаешься отлынить. Теперь, если ты работаешь на себя или по-черному, то, естественно, ничего сделать не могут. Вот, но да, по-моему, это последняя инстанция, когда уже идут к твоему работодателю, то есть суд и все остальное, потом к твоему работодателю, и просто деньги до тебя тупо не доходят. Вот, но, по-моему, на начальных порах это ты должен сам, по-моему, платить.
Ну, короче, все, что я слышал, я многих людей встречал, особенно этот в Сатланде и так далее, там, когда в этот колл-центр работал, то да, там этот мужики так и говорили, да, такой, тебя пейчек этот приходит, а у меня половина его, вот, потому что там бывшая жена, ребенок, все.
Вот. Да. Интересно.
Да.
Так что.
Да. Но с государством, с канским государством жить намного легче, чем с коммерческими организациями.
Да.
Коммерческим организациям похер на этот, на все, они тебя в черный список вносят, и потом, соответственно, жизнь. Хотя, да, ну, там рейтинг кредитования падает, так далее, бля-бля-бля. Но если вы в кредит ничего не берете, то абсолютно похуй. Полный похуй. То есть, если вы человек подкованный, например, вы можете там, я не знаю, вам похуй на новую машину, или вы машину новую купите в кредит, за наличку, вот, и вам не нужны кредиты, или вы там, знаете, на барахолках туда-сюда подшабашил, сделал сам капитан, вот, то абсолютно похуй. Ваша плохая кредитная история ни на что не влияет вообще. Вот. С другой стороны, да, с государством надо суды, доказывания, все такое, так далее. То есть там вас просто так в черный список никто не добавит. Потому что смысла нету. Это государство.
Mm-hmm.
Вот, так что. Канадское государство хорошее.
Ладно. Думаю, больше особо не буду. И вообще, блин, ёлки зеленые, рейд. А сейчас без меня аннексию. Ну, аннексию сейчас без меня убьют и все. Ну, как я свои эпики буду доставать?
Да. Ладно, давай заднее слово.
Windows.
Кочерышка. Ладно, люди. Любви вам, счастья, здоровья. Надеюсь, что мы услышимся на следующей неделе.
Пока.
Кстати, подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube канал. Ссылочка в описании. Ставьте лайки. И не забывайте также про наш клуб-канал. Ну все. Пока.
Чао.